Борман принял их в своем маленьком кабинете на втором этаже массивного здания штаб-квартиры НСДАП на Вильгельмштрассе, прямо напротив рейхсканцелярии. Обменявшись молчаливым партийным приветствием с вошедшими, Борман предложил обоим сесть в кресло напротив себя и сказал:
«Мюллер, я хочу, чтобы вы придали Штирлицу пару-тройку своих верных людей и срочно отправили их в Линц».
«Да, Рейхслейтер», — ответил Мюллер, испытывая неожиданное облегчение.
«Задача. В районе Альтаузе работает враг. Там же», — Борман посмотрел на Штирлица, «в соляных штольнях депонированы сокровища, которые принадлежат партии и нации. Над ними занесен меч. Необходимо отрубить ту руку, которая посмела этот меч поднять. Вам понятна задача?»
«Нет», — ответил Мюллер. «Мы секретная служба, грубые люди, Рейхслейтер. Отрубить вражескую руку может и другой человек. Штирлиц нужен мне здесь. Если же существует какой-то особый аспект проблемы, то Штирлиц должен его знать, иначе ему будет трудно выполнить задачу, возлагаемую вами».
«Если бы я считал нужным коснуться особых обстоятельств этого дела, я бы коснулся их, Мюллер», — сухо заметил Борман.
«Гауляйтер Верхней Австрии Айгрубер окажет Штирлицу необходимую помощь».
«Нет»,
— скрипуче возразил Мюллер.
«Айгрубер — человек совершенно определенного склада. Рейхслейтер, он, простите меня, слепой фанатик. Он ничего не видит и не слышит. Он только повторяет лозунги, которые ему присылает доктор Геббельс. Мы так не умеем работать».
Штирлиц хотел было сказать, что он постарается найти верную линию поведения. Ему надо вырваться из Берлина. Судя по тому, как Мюллер отбивается от этой его поездки в Верхнюю Австрию, Ганс был убит именно для того, чтобы лишить его возможности маневра. Игра Мюллера ясна ему. Теперь можно уходить, а Мюллер не хочет этого, но сказать сейчас слово против него значит провалить задумку, ибо даже если Борман и прикажет, а Мюллер вынужден будет на словах здесь, в этом кабинете, подчиниться, все равно он останется хозяином положения, когда они выйдут отсюда. Нет, надо молчать, слушать и ждать, будь трижды неладно, это постоянно изводящее душу ожидание. Борман понял, что необходимо найти выход из сложного положения. Он не был намерен сдаваться, в общем-то, можно согласиться с тем, что оба они оказались в сложном положении, то, что было нормой поведения раньше, ныне казалось игрой. Однако надо было найти такую форму отхода, которая не была бы унизительной для престижа Рейхслейтера. Это Борман умел.
«Но если вы так высоко занеслись, Мюллер, сидя здесь, в центре, что стали с недоверием относиться к людям в областях, даже к Гауляйтеру, мне ничего не остается делать, как разбить ваше подозрение. Враг, судя по всему, оперирует, имея базу в штаб-квартире Кальтенбруннера. Да-да, именно так. На его вилле Кэрри, где расположена специальная группа 6-го управления, действует враг. Вы понимаете всю деликатность задачи? Кальтенбруннер лично следит за работой радиооператоров, нацеленных на перехват всех сообщений с востока на запад. Если бы вам, Мюллер, сказали, что противник коллаборирует с сотрудником гестапо, как бы вы отнеслись к этому? Будучи честным человеком, вы бы оборвали собеседника, обвинив его в клевете. Я ведь не допускаю мысли, что вы намеренно можете держать подле себя врага».
Штирлиц улыбнулся. «Ну, отчего же? С точки зрения нашей профессии, Рейхслейтер, это порой даже выгодно. Отличная возможность начать игру». Борман поднялся.
«Вот вы мне и докажите, что Кальтенбруннер ведет игру в темную, а нерасчетливо и коварно покрывает врага в своем доме. Вот вы и принесите мне на стол доказательства абсолютной надежности вашего шефа. Но если в ваших сердцах шевельнется хоть тень сомнений в его честности, вы немедленно же сообщите об этом мне, лично, сюда или в рейхсканцелярию».
И Штирлиц тогда задал вопрос, который позволил ему вырваться вперед, обогнать Мюллера, освободиться от его опеки, никак не обижая его при этом, оставляя за ним право на окончательное решение. «Как отнесется к такому рода особому положению прибывшего человека Гауляйтер Айгрубер? Ревность, опека, желание дать мне указание, как должно поступить? Такого рода коллизия исключается?»
«Я пошлю ему радиограмму, что вы действуете автономно согласно моему указанию. Увы, ревность Гауляйтера я не исключаю. Если результаты проверки кончатся благополучно, связывайтесь со мной, поставив его обо всем в известность. Если же вы обнаружите трагедию, если вам станет очевидна неверность Кальтенбруннера, ничего не говорите Айгруберу. Не надо. Выходите прямо на меня».
Мюллер заметил:
«Спасибо, Рейхслейтер. Теперь нам будет легче думать об этом деле».
Он понял, как обошел его Штирлиц на крутом вираже. Он снова отдал дань уму и точности этого человека, поэтому решил сейчас выложить на стол свою козырную карту, которая, по его мнению, могла бы заставить Штирлица остаться в Берлине или, на крайний случай, как можно скорее вернуть из Линца к ноге, подобно охотничьему псу, вкусившему сладкого запаха теплой крови.
«И последнее, Рейхслейтер», — сказал Мюллер. «Гелен передал мне все те документы по России, Югославии, Польше, частично по Франции, которые я у него просил. Это уникальный материал, и слов нет. Если ценности музея фюрера в Линце исчисляются сотнями миллионов марок, то дела Гелена попросту не имеют товарной стоимости. Я был намерен поручить Штирлицу работу по подбору и учету этой кладези информации по тем высокостоящим людям в Париже, Москве, Белграде и Варшаве, к которым мы в будущем сможем подходить. Папки с бумагами Гелена надо превратить в 50 страниц. Я убежден, что Штирлиц справился бы с этим делом лучше других».
«Посадите на этот узел кого-то из тех, кто сможет провести первую прикидку, предварить начало обстоятельной работы, систематизировать ее».
«Я не хочу хвалить Штирлица в глаза, но лучше его никто не сможет охватить это дело. Если кто-то начнет предварять и систематизировать, потом будет трудно раскассировать дело по секторам. Армия, промышленность, идеология».
Мюллер лениво глянул на Штирлица, словно бы ожидая, что тот поможет ему, скажет: «Я готов начать предварительную работу немедленно, а после первой прикидки сразу же отправлюсь в Линц». Но Штирлиц молчал, не отрывая глаз от Бормана, словно бы показывая этим, что он лишен права на окончательное решение.
«Нет, — сказал Борман, — все-таки туда надо ехать именно Штирлицу, потому что, по мнению экспертов Айгрубера, передачи сориентированы на Даллеса, на его центр. На фронте пока еще спокойно, хоть военные пугают нас возможностью русской атаки. Штирлиц со свойственным ему тактом проведет работу в Линце за 3-5 дней и вернется, чтобы готовить материалы Гелена».
И снова Штирлиц обошел Мюллера, ибо поднялся с кресла первым, давая этим понять, что он считает разговор оконченным. Приказ Бормана ему ясен и принят к исполнению. Мюллеру ничего не оставалось, как сказать: «Простите, дружище, не сочли бы вы возможным подождать в приемной? У меня конфиденциальный вопрос к Рейхслейтеру».
Штирлиц вышел.
«Рейхслейтер», — снова кашлянув, сказал Мюллер. «Витлов, подготовленный доктором Менгеле для внедрения в русский тыл, уже переброшен вашими людьми?»
«Нет еще. От чего вас это интересует? От кого пришла информация о нем?»
«От ваших же людей. Там в охране АЕ-2 есть мой знакомец со времен Мюнхена. Не броните его. Для него я не что иное, как маленький слепок с вас. Интересует меня Витлов, потому что та игра против русских, о которой я вам недавно говорил, входит в завершающую стадию, и мне нужны верные люди. Верные не кому-либо, но именно нам, партии. Мой план выверен, уточнен. Пора идею обращать в дело».
Дожидаясь Мюллера в приемной, прислушиваясь к тишине, царившей здесь, налетов не было, телефоны имели только 3 выхода на Гитлера, Гиммлера и Кейтеля, ни с кем другим Рейхслейтера не соединяли, Штирлиц сказал себе: «Надо уходить. Эта поездка в Линц — последний шанс». Все, что можно было понять, я понял. Выше головы не прыгнешь. Слова Бормана об изменнике, работающем возле Мюллера, были, конечно, случайностью. Но эта случайность едва не стоила мне сердечного приступа. А про то, что они хранят в штольнях, я не имею права передавать в центр. И так приходится ломать голову, где ложь, а где правда. И связняка нет, и, видимо, не будет. Я стал объектом двусторонней игры, но если я хоть как-то могу понять наших, то здешних я вообще перестал понимать. Или же они больные люди, лишенные способности понимать происходящее. Из Берлина мне не уйти. Думать про то, чтобы пробиться отсюда на восток, безумие, меня схватят через день, как бы я ни менял внешность. А Линц — это город, там можно отсидеться, можно в конце концов идти по тропам на восток. Мюллер не сможет послать за мной слежку, он будет их инструктировать в том смысле, чтобы была обеспечена моя безопасность, а это развязывает мне руки. Еду по оперативной надобности, будьте от меня в 100 метрах, пусть потом ищут. Я не верю Мюллеру, когда он сказал про документы Гелена, это крючок для меня. Он хочет, чтобы я заглотнул этот крючок. Он и в машине станет ждать, что я проявлю интерес к этим материалам Гелена, действительно бесценным для любой разведки. А я не проявлю к ним интереса. Не проявлю, и все тут. Тем не менее, вернувшись в гестапо, Мюллер достал из сейфа плоский чемодан и положил его перед Штирлицем.
Это лишь один из материалов Гелена. Здесь данные по людям науки во Франции, чьи родственники тайно коллаборировали с нами на оккупированных территориях. Приглядитесь, подумайте, как это вернее и короче записать, рассчитывая использование агентуры на будущее в наших целях. Имейте в виду, что другие материалы, в частности по России и Чехии, составлены по другой методе. Придумайте, пока будете добираться до Австрии, как свести все это пухлое многообразие к тоненьким листочкам, напечатанным на рисовые бумаги, переданным мне нашими японскими коллегами. Когда вернетесь, я поселю вас на одной из моих конспиративных квартир, дам пару стенографисток, хорошенькие. Возьмете на себя Югославию и Францию, это дорого стоит. Больше, чем картины всяких там Тинторетто и Рафаэля, вы уж мне поверьте.
Резко зазвонил телефон, связывавший Мюллера с Кальтенбруннером.
— Да, — ответил Мюллер. — Я слушаю, обергруппенфюрер. — Да? — Да, хорошо. Иду.
Мюллер поднялся, покачал головой.
— Что-то срочное. Ждите меня в приемной. Шольц угостит чаем. Я вернусь через 20 минут.
Штирлиц пил чай, сидя возле окна, рассеянно слушал, как Штольц отвечает на лихорадочные звонки, и в самой глубине души тайно и сладостно надеялся, что в Линце к нему подойдет высокий парень, который знает, как сейчас курят сигареты на Западе, назовет нужные 5 слов пароля, выслушает отзыв и скажет: «Товарищ Исаев, я прибыл для того, чтобы обеспечить вашу отправку на родину». «Может быть, я мешаю вам?» — спросил Штирлиц Шольца. «Я могу подождать в своем кабинете».
«Группенфюрер сказал», — сухо ответил тот, — «что вы нужны ему именно здесь».